Говорит Радио Свобода. Операция «Пимлико». Британский секретный агент Олег Гордеевский 30 лет спустя вспоминает об обстоятельствах своего побега из Советского Союза. Программа лондонского корреспондента Радио Свобода Натальи Голицыной.
В пятницу 19 июля 1985 года около 5 часов вечера из одного из домов на западе Москвы вышел невысокий коренастый человек в поношенной куртке и потертых вельветовых брюках. Он затаился среди окружавших дом кустов и деревьев, а затем незаметно проскользнул на соседнюю улицу. Спустя час он уже был на Ленинградском вокзале, где взял билет в общий вагон ночного поезда в Ленинград. Утром в субботу в Ленинграде он сел в электричку до Зеленогорска, где вновь пересел на автобус, уже идущий в Выборг. Так началась очень рискованная операция по переброске на Запад британского агента, полковника КГБ Олега Гордеевского, заподозренного его ведомством в сотрудничестве с британской разведкой МИ-6. Автором безупречно сработавшего плана был служивший под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании тогдашний резидент британской разведки в Москве Джон Скарлетт, впоследствии генеральный директор МИ-6. В этом написанном по-французски плане ключевые пункты операции «Москва, Ленинград, Выборг» были обозначены как Париж, Ницца и Марсель. По мнению историка британской разведки Кристофера Эндрю, полковник Гордеевский внес неоценимый вклад в победу Запада в Холодной войне. Англичане частично делились полученной от Гордеевского информацией с американцами, однако не называли своего источника. ЦРУ понимали, что у их союзника имеется какой-то агент на высоком уровне, обладающий доступом к сверхсекретной информации. Разработку возможного британского информатора американцы получили главе контрразведывательного подразделения советского отдела ЦРУ Олдричу Эймсу. Эймс на протяжении 9 лет сотрудничал с КГБ и был его самым высокооплачиваемым агентом. Эймс предположил, что утечка происходит из резидентуры КГБ в Лондоне, где последнее время обязанности резидента исполнял Олег Гордеевский, и передал эту информацию в Москву. Однако имени информатора Эймс не назвал. Вот почему Гордеевский не был арестован сразу по прибытии в Москву, куда был вызван в мае 1985 года под предлогом утверждения в должности резидента. В КГБ не были до конца уверены в его предательстве. Эймс был разоблачен в 1994 году и приговорен к пожизненному сроку заключения. Он отбывает его до сих пор. Гордеевского заочно приговорили к расстрелу. Приговор не был отменен и после крушения коммунистического режима в СССР и введения моратория на смертную казнь. Олег Гордеевский был завербован англичанами, а точнее добровольно предложил им свои услуги в 1974 году во время работы в Копенгагене. В 1978 году он был отозван в Москву и 3 года проработал в центральном аппарате КГБ. Англичане тогда сами попросили его уйти на дно и прервать контакты. Слишком ценным был этот агент, и слишком легко он мог засветиться в Москве. В январе 1982 года подполковник Гордеевский под видом советника посольства получил назначение в Лондон. 76-летний ветеран Холодной войны живет в одном из живописных городков неподалеку от Лондона. Разговор о его шпионских приключениях затянулся на 2 часа.
Олег Антонович, расскажите, пожалуйста, как вы стали сотрудником КГБ? А вас пишут, что поначалу вы хотели стать дипломатом. Как это случилось?
Не знаю, кто писал, что я хотел стать дипломатом. Я всегда хотел стать в КГБ. У меня была цель узнать как можно больше о том, как функционирует советская система. Для того, чтобы в дальнейшем передать англичанам. Я хотел англичанам помочь разбираться в Советском Союзе. КГБ. Организация огромная. Несколько огромных зданий. Они ведут дела на агентуру. Количество агентов было огромным при Сталине. Сократилось при Брежневе. И вспыхнуло при Путине. Путин теперь может вербовать агентуру. Агент – это завербованный конспиративно тайный сотрудник, помощник КГБ. Они только общаются с оперработником.
Я имела в виду то, что ведь вы учились в МГИМО, и тогда уже думали, что вы хотите быть в КГБ и разоблачать его.
И тогда думал. Я уже был на примете в КГБ с положительной их точки зрения.
Вы начали служить в управлении С ПГУ КГБ. А вот чем вы там занимались?
Управление С КГБ очень знаменитое, потому что оно занимается всеми нелегальными делами. Нелегалы, то есть советские граждане, а иногда завербованные ГДРовцы, направлялись за границу с заданиями. Для них там изготовлялись документы. Управление С была фабрика, которая делала паспорта западногерманские, английские, итальянские, французские, иранские и японские. И они все использовались, потому что там такой был набор практикантов, готовых работать в нелегалах, что это все использовалось.
А вот дальше вы были направлены в Данию.
Да.
И что вы там делали?
Я должен был добывать документы на людей, которые уехали, не существуют, для того, чтобы управление С их использовало. Входил на кладбище искать могилы младенцев, ездил к священникам, которые мне давали книги, книги записи рождения и смерти. А дело в том, что в ГДР установилась огромная, сильнейшая традиция. Она потом перекинулась на Кубу, конечно, а потом и на Аргентину. Кроме того, я часто встречался с нелегалами. Однажды, когда я еще был в управлении С, начальник отдела, очень талантливый человек, единственный в управлении, который был без высшего образования. Он мне говорит: Олег, посмотри. Открыл ящик стола, и там был американский загранпаспорт. Вы можете себе представить, какое искусство управление С приложило, чтобы сделать такой документ?
Вы писали или говорили, что именно в Дании вы были завербованы британской разведкой. Расскажите об этом, как это было?
Я хотел работать с английской разведкой. Я искал случая, а там был англичанин, который меня заметил и который меня хотел завербовать. Я хотел завербоваться, а он хотел завербовать. И мы стали встречаться. Сначала в каких-то маленьких пивных, а потом он меня забрал в конспиративную квартиру. И мы там стали работать.
Вы действительно хотели работать на Великобританию и на какую другую страну?
Я действительно хотел работать только на Великобританию. На немцев большая служба, сильная, хорошая, но она вся пронизана агентурой ГДР. Американцы, у них часто побеги на восток. И эти побеги очень сильно подорвали американскую разведку. И английскую в том числе, очень сильно. Последний, Сноуден.
Были такие слухи, где-то писали о том, что вас на самом-то деле завербовали в Швеции, а не в Дании, когда вы были еще студентом, когда учились в МГИМО. Так где тут правда, Швеция или Дания?
Ну, Швеция вообще ни при чем, это чистая глупость. Кто ее придумал, не знаю. Дело в том, что в Швеции я вообще студентом не был. А когда работал оперработником уже, меня послали в Швецию просто на экскурсию. Туда была экскурсия на атомную электростанцию. Вечером мы уехали на пароме, а в следующее утро приехали обратно на катере. Вот и все, вся поездка в Швецию. Никакой вербовки, никакого общения у меня там вообще не было. А было это с женой. Это вообще глупая выдумка насчет Швеции.
Я вот хотела у вас еще спросить, все-таки вот что вас побудило, какой был импульс для того, чтобы начать работать на другую разведку, стать агентом?
Что касается, что меня толкнуло, это, конечно, события в Берлине. Я был свидетелем возведения Берлинской стены. Я смотрел, как люди прыгали с четвертого этажа на другую сторону стены, а там стояли добровольцы западно-берлинцы и держали полотнища. Я видел людей, ГДРовцев, которые на своих маленьких машинках разгонялись до высшей степени и врезались в колючую проволоку, которая была перед рандевузскими воротами, стараясь проникнуть. И некоторые проникали. Автоматчики ГДР, как нацисты, ходили вперед и производили очень жуткое впечатление. А русские, советские танки стояли в переулках на всякий случай. Это меня потрясло. Это меня подтвердило, что против этого режима необходимо бороться, потому что это бесчеловечный, античеловечный режим.
А в чем ваша заключалась работа для МИ-6?
Я не могу сказать там все детали, но, во-первых, я хочу сказать, что совершенно не занимался, как думают некоторые, обозначением, кто есть, кто КГБ. Этим я совершенно не занимался. И меня не спрашивали. Англичане знали точно, кто есть КГБ, кто есть ГРУ, и даже какой участок работы он выполнял. Был, правда, случай, когда я выдал агента. Это был некоторый Беттани, который хотел взять документы, передать их советской разведке. Чистый англичанин. Когда я приехал, я говорю, как поймали.
Он долго просидел?
18 лет.
Официально вы находились на дипломатической службе. В 82-м году, когда вы получили назначение в советское посольство в Лондоне, вы были в ранге советника.
Ранг советника – это было мое прикрытие. Причем это было блестящее прикрытие. Самое лучшее в резидентуре. Я был советником до 23 февраля, когда на приеме 85-го года мне сотрудник по безопасности мне говорит, «Слышу новость». «Тебе дали полковника?» Я говорю, «Да, мне дали полковника». У меня было чувство, я почувствовал, что это одна из приманок, обманок для того, чтобы меня вытащить в Москву.
Вы слушаете специальную программу лондонского корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной «Операция Пимлико». Британский секретный агент Олег Гордеевский 30 лет спустя вспоминает об обстоятельствах своего побега из Советского Союза.
Вы меня подвели к этому вопросу. Вот я хотела вас спросить о самых загадочных эпизодах вашей биографии. Кто же выдал вас КГБ?
Ну, очень просто. Олдрич Эймс. Между 15 и 1 маем он мне выдал. Была сначала очень паническая телеграмма. Намерение центра меня отозвать. Я это понял, но решил ехать, чтобы не прослыть трусом. Через 2 дня пришла другая телеграмма. В умеренных тонах. Я понял, что они опомнились. Я подумал, они спешат. Значит, меня подозревают. То есть я еду смерти в лицо. Но я не могу не ехать, так что я еду, чтобы показать, что я не боюсь. У меня был план побега из Москвы. И составлял работу Джон Скарлетт, который потом стал начальником разведки. Он составлял это по-французски, чтобы, так сказать, запутать КГБ, если найдут. План побега был сделан в 77-м году. Его сделали неважно. Он был очень запутанный. И главное, оно было сделано на микроточках. Микроточка, если вы знаете, приспособление разведывательное, которое надо увеличивать с большими трудностями. Я не мог найти микроточки. Если меня сейчас поймают, мне конец. 4 года прошло. Джон Скарлетт, умный человек, он составил план побега на одном листе.
А он тогда какой пост занимал?
Он был моим оперработником. Я был у него на связи. Он уехал во Францию работать. И меня доводил уже до моей поездки в Москву некто Стюарт.
Вы приехали в Москву. Вас допрашивали. Как допрашивали?
Меня не допрашивали. Я сидел один день, другой день. А потом пришел Грушко, теперь покойный, злобный антисемит. А он был уже заместитель начальника разведки. Бывший мой начальник отдела, и он пришел. Расскажите о себе. Какие у вас родичи? Кто у вас отец, кто мать? Где вы учились? Я сразу понял. Грушко считает, что каждый еврей – это потенциальный шпион. И он меня с этой точки зрения не запрашивает. И налили коньяка. Я говорю, уже есть постановление Горбачева перестать пить на работе. Я говорю, ну что, это нас не касается. И я сразу стал другим человеком.
Вы это сами смогли почувствовать?
Да, я чувствовал, я другой человек. Как продержаться, будучи как бы другим человеком? Я продержался, потому что утром, когда я очнулся, это продолжалось где-то 4 часа. Это был допрос. Ну, приехала машина, шофер привез меня домой. Стал жить дома. И в течение 2 недель или 3 недель я на работу уже не ходил. Я понял, что мне надо спасаться. Мне надо мобилизовать план и держать его при себе день и ночь. План был в 2 экземплярах. Он был в обложке книги, английской книги. Я должен был размочить книгу, и план выпадал. И в воде он проявлялся. План выпал. Я делал это, прикрывшись одеялом, что если там вверху меня смотрят глазок, они не видят, что я делаю. На следующий день, еще раз повторив план, я понес план в гараж. А у меня был гараж. И там я спрятал этот план между кирпичей. Он там еще и находится.
И сейчас?
Да.
И что произошло дальше?
Дальше я каждый день повторял план. Я все время искал дату, которую я могу использовать для того, чтобы избежать общения с близким, любимым родственником. С любимым было трудно. Он очень хотел помочь. И он мне говорил: приезжай. А я должен был выехать в пятницу, приехать в Ленинград в субботу встретиться с англичанами в лесу.
Согласно этому плану?
Да. А любимому я сказал: увидеть хорошо, я приеду в понедельник. В понедельник утром в 11 часов. Он поверил. Хотя в субботу я уже приехал в Ленинград.
А как вам удалось связаться со Скарлеттом или с англичанами? Надо же было назначить эту дату.
Да, все это было предусмотрено. Я должен был выйти сначала на контрольную встречу на Кутузовском проспекте. Там очень широкий тротуар. Я так оделся, хорошо оделся. Взял сигарету, держал в зубах, искал встречи глазами с англичанином. Через 15 минут идет. Точный англичанин. Просто поразительно. Такой англичанин. Высокий, стройный. Глаза английские. Боже мой. Он на меня посмотрел очень подозрительно, потому что у него была сигарета. В писании сигареты не было. В писании я был не курящий. Зря я это сделал. Но, в общем, мы расстались.
Вы прошли мимо друг друга и все?
Да. Потом мы сделали это снова. После этого фонтанная встреча должна была произойти в соборе Василия Блаженного. И собор Василия Блаженного имеет положительные стороны. Там лестница внутри, первого этажа на второй, она витая. И там, если человек идет, он может передать другому записку. Вот вы на эту лестницу идите, в такой-то день передайте. Я пришел после долгого-долгого
гуляния по Москве.
Пришел на Старокрасную площадь. Написал записку. Записку я написал в музее Ленина, потому что музей Ленина – единственный в Москве туалет. Где-то есть прореха.
То есть вы хотели дать знать, что вы по подозрениям?
Я пришел. После 3 часов проверки в отношении наружного наблюдения пришел к Василию Блаженному. Там загорожено забором и написано «закрыто на ремонт». Это было самое большое разочарование в моих московских похождениях. После 4 часов я был без связи, но у меня был еще один выход на этого парня. Только тогда, когда я точно решу, когда я должен бежать. И получалось так, что получалась суббота. Суббота очень удобна, потому что в воскресенье начинался фестиваль молодежи и студентов в Москве. Поезд добрался до одной станции. Я точно не знал, где встреча, но у меня было описание. И вдруг, когда я был в автобусе один, я сказал: «Стой, водитель, стой, в чем дело?» Я говорю: «Мне плохо, меня тошнит». Он открыл дверцу, и я пошел назад, не вперед в сторону Выборга, а назад. Там я нашел маленький поворот на дугу. Там была дуга, единственная дуга во всем шоссе на Выборг. Там я лежал 3 часа на земле, ждал 2 часов. 2:20 машины пришли. 2 машины. В одной был один водитель, в другой другой. Мой водитель. Он догадался включить громкую музыку.
Вы в багажнике лежали?
Лежал в багажнике. Громкая музыка отвлекала мои мысли. Еще 2 пункта, где мы остановились. И потом понял, что все, мы на финской земле. Так замечательно. Женщина, которая все организовала. План...
Женщина, не мужчина?
План побега, все детали. Все сделала женщина.
А кто это?
Валери, не помню, как его фамилия.
Значит, было 2 машины. Одна, я так понимаю, просто должна была отвлекать внимание. В одну вы были помещены в багажник. Там был шофер и больше никого в салоне? Там
никого не было, потому что это английское посольство едет. Когда они уехали с приема, это был прием в посольстве, за ними была машина. Они поехали из Москвы, за ними еще машина. Потом они доехали до Ленинграда, и там тоже машина. Они зашли в отель, умыли руки, вышли, смотрят другие машины, уже ленинградские. И они тоже поехали. И это было чистое приключение, потому что когда они поехали меня собирать, они пересекали железнодорожную линию. И там был поезд, который пересекал линию, и машины были отрезаны. А эти машины, КГБ, поехали найти английские машины. А английских машин нет.
Что же случилось? Куда исчезли английские машины?
Мы стояли за бугром, и они не могли нас видеть. Я с ужасом думал, что если бы это было зимой, Как это бы выглядело? Это было бы просто катастрофа. Они проехали, эти КГБовские машины, проехали до милицейского пункта, который был следующий. Они говорят, две английские машины, английского посольства не было. Как не было? Они были впереди нас. Куда они делись? И в это время, когда они разговаривали, и мы появились. КГБ тоже было устало. Было 4:30 в субботу, конец дня. Они с утра дежурили. Они нас отпустили до пункта пограничного. А эта громкая музыка все играла, что я был очень доволен. Это меня сильно отвлекало. Я его ненавижу, эту музыку. Тяжелый рок.
Олег Антонович, ну вы сказали, что на этом поездка ваша на Запад не закончилась.
Прямой путь был в Швецию. Швеция – нейтральная страна. Что они там надумают, лучше проехать как можно быстрее до границы с Норвегией и там переехать. И мы проехали.
Ну, вы уже, естественно, сидели в салоне машин. Вам дали какие-то документы?
Не, у меня датский паспорт, я мог говорить по-датски.
А вы вот свои российские документы, российский паспорт оставили в Москве?
Все оставил в Москве. Я взял удостоверение КГБ. Могло быть полезно.
Я помню, что когда вас награждали орденом Святого Михаила и Святого Георгия, было это в 2007 году, да? Англичане писали, что победе в холодной войне Запад во многом обязан информацией, которую вы снабжали MI6. В частности, речь шла о секретном меморандуме ЦК КПСС и КГБ касательно американского плана звездных войск.
Я всего передал англичанам примерно 1000 сообщений. Их усилия меня вывести из Советского Союза продиктовано тем, что я спас огромное количество информации, которую они пересылали американцам. Если бы меня не вывезли, я бы считался допрошенным и расстрелянным, они бы это никогда не передали. Поэтому они просто ликовали. В большом зале первого главного управления было панно, и там квадраты постепенно заполнялись информацией, есть угроза или нет угрозы ядерного нападения.
Олег Антонович, все знают, что когда даже самый надежный агент его вывозит в страну, на которую он работал, происходит дебрифинг. Как долго происходил дебрифинг ваш здесь, в Англии?
2.5 года. Причем первый год очень интенсивно, потом соразмерно. Мой дебрифинг был настолько интенсивен и настолько нужен, что я очень был доволен, потому что я знал гораздо больше, несколько раз больше, чем когда я работал в подполье. Эти 2.5 года были просто великолепные.
Олег Антонович, ну вы встречались с одной очень милой дамой. Это Маргарет Тэтчер. Расскажите о ваших впечатлениях о Тэтчер. Как вообще вы с ней встретились?
Через несколько месяцев после моего побега она назначила встречу в сельской местности. Она была совершенно не причесанная, не накрашенная. Она просто отдыхала от всех забот. Первая встреча была очень странная. Со мной был Крис Кёрван, начальник разведки. Я должен был говорить 4 часа. Разговаривал 1 час. 3 часа она говорила. Я несколько раз перебивал. Она говорила свое. Она говорила про Советский Союз, про атомную угрозу, про звездные войны. Вторая встреча была, когда она собиралась в Москву. Когда они наконец решили с Горбачевым помириться. Она меня вызвала. Довольно строго, потому что спешила. Дайте мне 10 тезисов, которые должна сказать пресс-конференции. Я ей дал 10 тезисов. Она мне сказала, хорошо, идите домой и подарите еще 5 тезисов. И приезжайте. И у нас со мной была совершенно как со своим. Она дала мне сигару. А можно курить? Ну что вы, Дэвис, курит как камин. Я это терплю. Курите, пожалуйста. А потом она совершенно неожиданно пришла на мой ланч после награждения. И мы дискутировали.
Россия, ну, мягко выражаясь, была вами недовольна. Вы были объявлены в розыск. Вам, собственно, вынесли приговор в ваше отсутствие. Вы чувствовали какую-то опасность здесь?
Никаких мер безопасности я не принимал.
Ну, хорошо. У вас была охрана первые хотя бы годы здесь?
Нет, не было охраны. Охрана была только в Америке. Когда приехал, в первый день за мной ходила охрана, ей сказали, вот, Гордеевский. И за мной была охрана. На второй день я сказал, мне охрана не нужна. Отменяем. В Америку я ездил 11 раз.
Олег Антонович, вот сейчас уже прошло 30 лет с того момента, как вы уже бежали на Запад, и гораздо дольше того момента, когда вы начали сотрудничать с английской разведкой. Как бы вы оценили свою работу против коммунистического режима Советского Союза? Вы не сожалеете, что вот когда-то решились на это?
Я не сожалею нисколько о том, что я решился работать на англичан против советского коммунизма и прежде всего вообще восточноевропейского коммунизма. Разочарование в том, что слишком коротким была моя работа. Она закончилась летом 1985 года. Хотя я очень много рассказал.
За прошедшие 30 лет, со времени ставшего частью истории британской разведки, знаменитого побега из Москвы, Олег Гордеевский написал несколько книг о КГБ, продолжая оставаться советником британского правительства по проблемам безопасности и британо-российских отношений. В 2007 году королева Елизавета II вручила бывшему разведчику один из высших орденов Великобритании – орден Святого Михаила и Святого Георгия. Этим орденом обычно награждаются высшие офицеры армии и дипломаты за выдающиеся заслуги. Гордеевский был награжден, как гласит королевский указ, за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. Отмечая 30-летие исторического побега Гордеевского, лондонская «The Times» писала: «Шпионы обычно мотивируются разными причинами, среди которых приключения, романтика, шантаж, деньги, обида, патриотизм и многие другие. Мотивация Гордеевского в основном была связана с его идейными убеждениями, глубоким личным, интеллектуальным и эмоциональным отвращением к советскому коммунизму. Человек незаурядной эрудиции, любитель классической музыки и литературы, он воспринимал советский режим как одновременно криминальный и филистерский. Его тайная война с ним частично была войной культурной».
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Операция Пимлико». Британский секретный агент Олег Гордеевский 30 лет спустя вспоминает об обстоятельствах своего побега из Советского Союза. Интервью с Олегом Гордеевским, корреспондент Радио Свобода в Лондоне Натальи Голицыной.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.